7 часов 4 минуты, пятница, июль, день 3. Студия Алексей Кутошников, всем здравствуйте! Один балл, пробки в Москве, говорить пока нечем. Есть, конечно, затруднения на въезде с Киевки и Калужки. И это, наверное, самое сложное сейчас есть на наших дорогах. Но, кстати, Волгоградка уже мертвяк, что ли, я не понимаю. Уперлась в Люблинку и стоит. Движение 5 километров в час. Что-то рановато. Лёха пишет, что сегодня 79-я годовщина образования Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД России. ГИБДД! Сегодня день ГИБДДшника! Серьезно? 79-я годовщина образования Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД России. А что, это интересно? И для начала, ГИБДД работает у нас хорошо, исправно. ГИБДДшники молодцы. 134-21-35, все круто делают. Организовали движение в Москве и не только, и в России. Молодцы большие. ГИБДД у вас работает как надо. С 79-летием, почти круглая дата, на следующий год 80-летие будет. 134-21-35. ГИБДД работает хорошо. Это не запись сейчас, ребят. Мы вживую работаем, поэтому можно голосовать. Это не запись, ничего, я здесь, вы здесь, мы здесь все вместе. Поняли, да? 134-21-35. ГИБДД работает исключительно хорошо. Молодцы, молодцы, ребята. С праздником вас! Сегодня можете отпраздновать. 134-21-35 это все. 134-21-36. ГИБДД работает плохо. ГИБДД нас обворовывает. У ГИБДД одна задача — содрать с нас побольше бабок. Как же они достали, эти разожжутые хари в форме, которые все время машут своим жезлом надменно и таким менторским тоном с нами общаются, жуют слова, не могут нормально представиться, говорят, документы ваши. 134-21-36, ГИБДД работает плохо. 79 лет плохой работы ГИБДД сегодня. 134-21-36. 134-21-35, хорошо работает ГИБДД. Молодцы, ребята, с праздником. Давайте коротко. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей, Москва.
Да.
Ну вот вчера ехал из Белоруссии, пересек вот ровно Смоленск, ну там немножко нарушил, ну как я вам могу сказать, вот все время постоянно какими-то домыслами там дать. Вот они четко не могут выписать штраф вот по-настоящему, если ты провинился.
Но и это Белоруссия, вы говорите?
Нет, я говорю, в Беларуси четко выписывают штрафы, там вообще
не
намека нету. Пересек Смоленск, все началось, намеки перемет.
Да, может быть, договоримся, если какие-то идеи, круто или нет. Та-да-да-да. Я понял, 7373948, только заехал в Смоленскую область, полетели. Как вас зовут, Олег, здравствуйте?
Добрый день.
Да.
Меня зовут Олег. Вот да, буквально вчера ситуация была. Подмосковье, Ступинский район.
Ну?
Еду, стоит камера.
Так.
После поворота, вот они стоят, 3 машины остановлены. Ну, естественно, скорость и так далее. Чуть далее, перекресток.
Слушайте, вы меня сейчас так подробностями задушите. Вы мне скажете, ГИБДД у нас работает плохо или хорошо?
Просто пипец.
Просто пипец. Это, видимо, плохо. Это, видимо, полярный лис какой-то, да? Слушай, все, я понял. Итоги голосования, потому что меня все подгоняют. Говорит, когда будешь говорить про УАЗ? А я забыл, что мне надо говорить про УАЗ сегодня. Спасибо, что напомнили, ребята. 28% радиослушателей говорят, что... ГИБДД работает исправно и хорошо, 79-летие. 72% говорит, горите в аду, ГИБДДшники ничего нормального сделать не могут. Ну ладно, к 80-летию, я уверен, эта цифра поменяется местами, поменяется. И большинство из наших жителей России, наших слушателей будут посвящены работой ГИБДД. Давайте, ребята, у вас всего год, поэтому старайтесь. Сейчас небольшая отбивка и пойдем дальше. Поговорим про УАЗик, поговорим про Patriot.
Говорит Москва.
Клянусь, он называется Patriot. Вот это мне в нем непонятно. Это основная моя претензия к автомобилю. Я сразу начну с претензий. Да, правильно, что начинается с похвалы? Я начну с претензий. Основная претензия к автомобилю написана на запаске сзади Patriot, а не Patriot. Очень хотелось бы, чтобы было написано именно Патриот, УАЗ Патриот. Значит, ребята, мне дали в среду, если я не ошибаюсь, на тест УАЗ Патриот. УАЗ Патриот. И честно сказать, я долго очень ждал, когда мне его дадут, это правда абсолютная. Долго ребята почему-то из УАЗа, ну, как-то не хотели давать, стеснялись, что-то, говорят, ну, слушайте, на чем вы ездите? Мы говорим, ну, там, Мерседесы всякие, BMW, Audi, они говорят, ну, это как бы наша машина, она немного другая, вы ее не поймете, вы ее не почувствуете, вы не сможете осознать, какая она, вы будете ее ругать. Мы говорим, да с какого перепуга мы ее будем ругать, мы все понимаем, дайте нам тачку. Они говорят, ну, ладно, возьмите. Мыли, знаете, не хотели отдавать. Мыли до последнего, терли. Я говорю, ну давайте грязную. Они говорят, нет, мы хотим, чтобы она была чистая. До последнего, понимаете. Я стоял, все ждал, когда мне ее отдадут. В общем, полтора часа прождал. Отдали мне такие ее, эту машину. И не просто отдали, а положили даже бумажечки на коврике. Вот знаете, где ноги там нарисованы, типа, ваша машина будет чистая. Такое чувство, как будто мне ее продали, понимаете, как будто она, вот она, моя машина, проданная мне только что. 700 километров пробегу, нулевая, новенькая. Абсолютно. Пахнущее пластиком, таким традиционным для нашего автопрома, не китайского, китайский удушливый, а наш какой-то такой родной пластик. И вот я сел в эту машину, и я на ней поехал. И, честно говоря, первое, что меня удивило, это сцепление, и оно, в общем-то, мягкое. Не то, чтобы об него надо ломать ногу. Там же, естественно, стоит механическая коробка передач. И, в общем-то, я просто поехал, и все. Не испытал с этим проблем. Второе удивление, которое в этом автомобиле... ну, что меня вообще удивило, да? Это посадка, высота. Я не ожидал, что этот автомобиль настолько высокий. Ты реально едешь выше потока. Это второе, что меня удивило. Третье. Видимо, такая комплектация богатая именно этого автомобиля, богатая для УАЗа, вы поймите меня правильно, да? Мы же говорим об УАЗе. Вот. Что там есть сенсорный дисплей, в котором есть Bluetooth, по которому можно подсоединить телефон, слушать музыку и принимать звонки. Ребята, сенсорный дисплей в УАЗике! Я чуть с ума не сошел. У меня нет в тачке сенсорного дисплея. Здесь есть. Есть кондей. Он, конечно, не климат-контроль. Он, как я понял, однозонный. Да, но он есть. То есть ехать комфортно. Окна закрыл, звукоизоляция в норме. Вообще никаких претензий, в принципе, не предъявляю. Есть, конечно, всякие такие претензии по поводу, там, эти материалы, недостаточно мягкий пластик, он какой-то очень твердый, но мне кажется, это тупо и глупо предъявлять претензии к УАЗу по поводу того, какой у него пластик, мягкий он где-то или нет. Я сел, я поехал, все четко. Абсолютно. 7373948, телефон прямого эфира, но я хочу, чтобы вы... может быть, задавали вопросы или давали некие оценки автомобилю УАЗ Патриот, потому что у меня пока оценки в целом, да, и некое ощущение этой тачки, я всегда говорю лишь об ощущениях субъективных, они могут с вашими не совпадать. Некие позитивные ощущения, то есть мне понравилось, я не ожидал. Я думал, это будет что-то ужасное, ничего подобного. Все переключается, все работает. Да, может быть, хотелось бы покороче ход рычага переключения передач. С другой стороны... Ну, не знаю, это же не спортивный автомобиль. Нет там никакой кулисы или что-то подобного. 7373-948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Спешу вас поздравить с пополнением рядов УАЗ-заводов.
Серьезно? Ну, я не купил его еще пока, но есть такое ощущение, что...
купите, вы поездите и заболеете.
Я вот серьезно?
Поездил на УАЗике. Сейчас вот у меня Volkswagen новенький, он просто стоит на стоянке бизнес-центра, я гоняю по Москве на УАЗике.
А почему вы это делаете? Вот у меня есть предположение.
Во-первых, его надо будет все-таки переобуть. Я его лифтанул, переобул на большие колеса, со всех сторон обвешался силовым железом.
Угу.
Сейчас мне просто параллельно. Кто-то подрезает, кто-то... Взад кто-то въехал, я вышел, веник просто подмел осколки и поехал дальше.
Угу. То есть никаких проблем. Но, с другой стороны, машина...
Как на танке.
Но не дешевая, машина, согласитесь.
Ну, я купил его за 500 000, я купил Hunter.
Угу.
Сейчас снимают с производства. И еще где-то 1300 потратил в тюнинг.
А, ну у вас Hunter. На Hunter я не ездил. Я хочу поесть на Hunter. Я хочу поесть на буханочке, которую сейчас продают. Серьезно. Я не знаю, есть ли они в пресс-парке, но я буду просить ребят из УАЗа, чтобы они дали. Потому что это очень интересно. Знаете, есть такой вот критерий лично мой. На дороге называется понтовость. Да, я уже рассказывал вам о нем. Вот понтовость у УАЗа очень высокая. На мой взгляд. Когда ты... Серьезно, мне вчера пришлось ездить на киностудию имени Горького. Знаете, где она находится? Там это Россия, телеканал. Я не понимаю, зачем я туда ездил вчера, но так получилось, надо было съездить. Когда я за шлагбаум, вот когда его открыли, ворвался, да? на УАЗе. Я специально, естественно, специально, ребята, врывался и запарковался на бордюре с лету просто вот. Бой! На бордюр встал. Все! Все! Все померкли! Какие Ауди, какие БМВ, какие Мерседесы, ребята! Вот он, сумасшедший, на УАЗе врывается! Адская колесница! Понимаете? Демон! Демон! Тем более они сделали его посимпатичнее сейчас, такие фары у него передние. Даже есть там ходовые огни, светодиоды поставили. С ума сойти. 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Константин, Москва.
Да, пожалуйста.
Вообще, на самом деле, достаточно интересная тачка. И вполне за приемлемые деньги большой внедорожник.
У меня есть. Так он еще и рамный же. Он же рамный. А? Весь прикол в том, что он рамный. А что можно рамное купить за эти деньги?
Рамный. У меня вот есть, я езжу на рамной машине, на внедорожнике. Но у меня есть еще ГАЗ-69, 69-го года рождения. И очень хочу вложить в него 1500 и сделать вообще конфету и буду ездить.
По Москве, а как вас пустят? Это же грузовик.
Не-не, ГАЗ-69.
А ГАЗ-69, это 66, я подумал. Не, я подумал 66.
Стоял там до
я понял. Это, так можно сказать, отец УАЗика, да, в какой-то мере. Не, я подумал 66-й ГАЗ, потому что у меня была такая идея сделать, значит, взять ГАЗ-66 и сделать из него, есть такое выражение, лоурайдер, что ли, или что-то типа того. Знаете, я как-то видел, как один парень в интернете сделал из ЗИЛа 130-го что-то подобное. Такой пикап он замутил и покрасил его в оранжевый цвет. Очень симпатичная машина получилась. Я подумал, а вот что если из 66-го газон такое сделать? А что еще? А бензина пьет сколько? Это чудовище, говорит Филиппок. Филиппок, вот это прикол. Я его забираю, пробег 700 тысяч, да? 700 километров. 700 тысяч, говорит. 700 километров, он новый. 29 литров на 100 километров, он мне пишет. Я думаю, мама родная, я попал. Ну, конец мне. Я разорюсь на этом тесте, и зачем я вообще взял эту машину? Ну, вот я поездил, сейчас около 900 там, или 950 где-то километров я проехал. Расход у меня 13,6, и иногда скачет за 14, потому что я езжу-то как сумасшедший, даже на УАЗике я стараюсь поездить как сумасшедший. Обкатку автомобиль до конца не прошел, как вы понимаете. То есть, по сути, если пройти обкатку и ездить так, как нужно ездить на этом автомобиле, и не пытаться на нем горцевать, а я всегда пытаюсь это делать, мне интересно просто, то я думаю, где-то 13,5-14 литров бензина будет уходить. Примерно. Это бензиновый двигатель. Я вот не спросил, ребята, есть ли на Хантерах дизель. Потому что если есть дизель, то лучше тогда брать дизель. Он прям там необходим, понимаете? Он прямо там бы встал, он прямо конфетка была. Если вдруг нет дизеля, я прошу всех уазовцев обратить на это внимание. И хочу сказать, что мы очень жаждем того, чтобы он там появился тогда. 7373948. Алло, здравствуйте. Алло. Алло, нет, не получилось, 7373948, алло, здравствуйте, как вас зовут, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, да, Денис, да, меня да, зовут, да. У меня 6 лет уже УАЗ Патриот, кстати, у меня есть и ГАЗ-66, ну, я охотник, потому что,
так.
Конечно, УАЗ, Патриот я дорабатывал, я выбил катализатор, стало меньше жрать, на трассе вообще литров 11.
Ну, наверное, орет,
но
нет.
Это, конечно, машина не для города. Хотя, знаете, в городе она тоже вызывает уважение.
Слушайте, а вообще?
На охоту. Это, конечно, не сравнится ни с какими там иномарками, с китайцами. Это настоящая машина для мужчины. Конечно,
ну,
не для
да, жизни. Да, я согласен. Ты садишься в нее. Спасибо большое, Денис. И первое, что понимаешь... Ну вот 100% здесь не будет сидеть женщина. Вот я имею в виду за рулем, да, 100%. Это прям пацанская тачка. Сугубо, абсолютно. Никто тебя не заподозрит в какой-то там педерастичности, если ты на УАЗике. Никто вообще. Как ведут себя по отношению к этому автомобилю на дороге другие автомобилисты, участники движения? Честно говоря, есть некое уважение. Есть некое уважение в среде... отечественного автопрома и в среде неотечественного автопрома тоже. Ну, то есть, уважение к моей машине столько не проявляют, сколько к этой. Тебя пропускают. Ты можешь немножечко кого-то оттеснить. Ну, потому что машина действительно высокая. Если ты едешь в потоке и поравняешься с каким-нибудь... Вот знаете, зеленые автобусы у нас ездят, городские вот эти вот. Мосгортранс, зеленые автобусы. Ты сидишь на одном уровне, абсолютно на одном уровне. То есть, ничто, он не лифтованный, ничего. Обычный у вас у меня был. Да, вот обычный, самый, что ни на есть, был Патриот. На одном уровне ты сидишь с водителем автобуса. На одном. Ты выше, чем водители какого-нибудь Land Cruiser Prado. Ты выше. Ты выше Highlander, например. Ты выше Land Rover. Эти все ребята внизу. Понимаете? То есть они, конечно, не по эволюционной лестнице внизу, но чисто визуально они внизу. Это огромный автомобиль. Я не ожидал, что он настолько высокий у вас. Первый раз, когда я из него выходил, и я решил почему-то не наступать на вот этот, знаете, там есть такая порожек, на который ты наступаешь и с него уже спрыгиваешь. Я решил не наступать, а сразу выйти из автомобиля по привычке, как я это делаю в других. Я чуть не упал, серьезно. Я чуть не споткнулся, не упал, носом не впилился в асфальт. Очень высокий автомобиль, это надо понимать. Я запарковался рядом с Хаммером. У нас здесь есть парень, он ездит на Хаммере. У него желтый Хаммер H2, по-моему, если я не ошибаюсь. Какой побольше, H3 или H2? Вот который побольше, вот у него такой. Вот, не самый первый, не H1. Я рядом с ним встал, УАЗ выше. Выше, то есть выше и клиренс больше, и сам он по себе выше. Вот и все. А сидишь ты с водителем того же самого Хаммера на одном уровне. То есть, пожалуйста, в принципе, если... Вот как начинался сам Хаммер? Я слышал, что он начинался так. Сначала это была военная тачка, и потом кому-то в голову пришло из этой военной тачки сделать машину гражданскую. Они взяли, купили ее, передали в руки мастерам и сказали, сделайте так, чтобы в ней было удобно. И мастера начали что-то делать. Вот в принципе, если взять этот УАЗ, и, например, по приколу, если у вас есть деньги, да, по приколу, обшить его кожей внутри, еще какие-то вещи сделать, доработать, можно сделать очень интересную машину. Очень интересную машину. В принципе, можно сделать наоборот, убрать все, всякий пластик, все выкинуть, лифтануть его и сделать его удобным для охоты. По сути говоря, этот автомобиль, ну, открывает некие возможности для такого тюнинга, если есть желание. 7373-948, телефон прямого эфира, как вас зовут, алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Алексей, да. Я вам, во-первых, хочу сказать, что дизелей дофигает вариков.
Что?
Говорите... Я, во-первых, вам хочу сказать, что дизельных двигателей дофига на УАЗиках.
Есть, да? Вот, отлично. Да. Тогда причем нужно было
сначала,
дизель брать.
Сначала делали довольно плохой ЗМЗ и да. Баловали, пытались ставить Андори, это польский дизель по-английской лицензии. Потом ставили Ивека итальянский, Ивека Дели, но он сейчас не проходит по нормам евро. Вот. И в итоге сейчас стали делать довольно приличный все-таки ЗМЗ, но на него поставили божескую немецкую топливную аппаратуру.
Ну, слушайте, я вот смотрю, я открыл УАЗ Патриот, да, его характеристики. Ни одного я как-то дизельного движка найти не могу. А вот нашел, все, нашел. Дизель на 114 лошадей.
Дизель. У меня на Хантере такой дизель жрет 10-11 литров.
О, понятно? Ну это же потрясающе, это же хорошо.
Да.
Это же хорошо.
А вы после Патриота возьмите Хантер покататься, вы еще больше кайф получите.
Еще больше? Понравится? Ну тогда я буду просить, если на меня не обидится представитель УАЗ, я буду просить Хантер. Я правда ратую за то, чтобы покататься на наших машинах, потому что в них есть вот этот дух. И знаете, что самое главное? Что самое интересное? Едешь и ощущаешь одну простую вещь. Да, может быть где-то пластик там неправильно состыкован. Да, какие-то есть, может быть, посторонние шумы, что-то где-то под там, ну, под, дребезжит, еще что-то. Но на самом деле я недавно сел в Mitsubishi Outlander, и как какой-то там экологический, электрический, я уж не знаю, как это там, электрический движок какой-то, еще что-то, какая-то помесь непонятная, как это называется? Гибрид. Сел этот гибрид, там все дребезжит, и эта тачка стоит почти 3 миллиона, и, в общем-то, поэтому я не удивляюсь, что у УАЗики может что-то дребезжать. Да, дребезжит, да, есть такой момент. Но ты едешь, и у тебя вот это ощущение серьезно абсолютно рождается. Черт, я на русской тачке. Это наша тачка. Понимаете? Да, безусловно, там используют технологии, говорят, что вот электронное вот это переключение, там какое-то что-то, чего-то где-то, какой-то дифференциал, это где-то заимствовано. Ничего страшного, все везде все заимствуют. Но в целом ты едешь... И понимаешь, это русская тачка. Это русская тачка. И ты понимаешь, что ни одна скотина тебе не скажет. А какая у тебя машина? А ты такой, типа, у меня Audi. А, сволочь, ты не патриот. Какая у тебя тачка? УАЗ Патриот. А, ну извини тогда, старичок. 7373-948, телефон прямого эфира. То есть в этом есть некий шарм, в этом есть некая крутость. Не знаю, стал бы я брать УАЗ автомобилем первым и единственным? Вряд ли, вряд ли. Но вот второй тачкой, тачкой, которая дает некое ощущение вот развлечения даже и кайфа, я бы вполне. Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, здрасте, Федор, Москва.
Да, пожалуйста.
Вот, хотелось бы такую тему поднять. Вот сейчас говорили, у вас Патриот, да, вот, и есть у вас Хантер. По сути, да, вот визуально очень схож чем-то с Гелендвагеном. Вот. И, скажем так, не совсем понятна позиция УАЗа, почему нельзя вот взять Хантер, да, или вот, ну, более такой предыдущий УАЗ, Козлик, вот, доработать его, поставить турбодизель, вот, и, ну, скажем так, облагородить внутри и сделать что-то вот такое вот в противовес Гелендвагену. Я думаю, то, что за счет такого хода повысится продажи машины. Вот,
может быть. Она будет, но вы думаете, ребята из УАЗа не изучали такой вопрос? Я думаю, они его штудировали. Просто можно ли понтануться даже хорошим УАЗиком вот в таком плане, что он там, типа, смотри, какая здесь кожа. Не знаю.
Ну, вы знаете, видел в Ютубе, выкладывали ролики, люди с руками дорабатывали такие машины. Вы знаете, визуально, вот, в плане кузова, там, колеса, выглядело очень здорово. Конечно, колхоз, скажем так.
Ну, понятно.
Облагородить не удавалось, да, но все равно.
Но они пытались.
Кузов, на мой взгляд, намного интереснее, чем вот Патриот. Все-таки такая вот коробка.
Ну, не знаю, слушайте, не знаю. Мне понравился. Вот новый Патриот мне понравился. Почему? Потому что они фары поменяли. Они его сделали действительно симпатичным. Если в предыдущем Патриоте, вот, например, между бампером задним и крылом как таковым были зазоры с палец толщиной, вот серьезно, с пальцем, вы видели, если Патриот предыдущий? Меня это раздражало абсолютно. То есть не могли нормально бампер прикрутить. Здесь зазоры аккуратные. Аккуратный, нормальный бампер, он идет, он параллельно идет, там небольшие они зазоры, все выверено, ровненько, нормально сделано. Вот здесь петли, вот они проварены красиво, все отлично, то есть в этом плане никаких претензий нет. Ты сел, ты едешь, тебе удобно, ты переключаешься. Да, иной раз бывает, там синхронизатор немного, знаете, вот такой звук делает. Но это зависит, наверное, даже не от коробки, а от меня, потому что я привык к нему, к другим коробкам. Но если говорить о том, вот короткоходная коробка передач или нет, да, она длинноходная, безусловно. Но если сравнивать с той же самой Renault Megane RS, то они похожи, понимаете, в чем дело? Но Renault Megane RS я ругал за это, потому что это все-таки предполагается спортивная тачка. А здесь это УАЗ, и предполагается, что ты будешь ездить по внедорожью какому-то. То вполне уместна именно такая коробка. Чем дальше эти передачи, тем, наверное, лучше ты в них только четче будешь попадать. Скорее всего, так. Есть, конечно, некие сложности с рулежкой вот каких-то нулевых углах вот этого руля, понимаете, да? Когда едешь по прямой. Да, немного из стороны в сторону все время вот так вот. Немножечко есть. То есть все время надо подруливать, безусловно. Безусловно, такое есть. Да, наверное, тормозить с больших скоростей, а большая скорость, я считаю, для УАЗа это где-то 120 и дальше. Тяжело, к этому надо привыкнуть. Да, задние тормоза барабанные, это нужно тоже учитывать. Вот, но передний диск, все нормально. Вот, это нужно учитывать. Но она едет 150, ребят. Она едет 150. Я не скажу, что эта скорость комфортная, но просто я там зацепился с одним чуваком, и мне было принципиально его обогнать. 150, она поехала. Комфортная скорость на этом автомобиле, я сам для себя ее определил, 80-110. Все. Вот это самый кайф. Включил пятую, поехал. Никаких проблем. Пятиступка там. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Алло, нет, 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей. Да. А вообще вот УАЗик 469 изначально был спроектирован для прохождения танковой колонны и ведения боя 4 часа. Поэтому что вы хотите от него, это самое, от этого УАЗика? Я на нем 2 года в армии отъездил, как же...
Но я все-таки такая. Говорю про Патриот, понимаете, что я...
А, ну вот что да. Про Хантер-то говорят, ребята, вот по поводу
Хантера. Нет, Хантер вспоминают. Ну, Хантер я хочу взять, и если мне дадут, я возьму, я вам и о Хантере расскажу. Говорят, что еще более аутентичная штука, и больше кайфа от него получаешь. А пока вот о Патриоте. Пока о Патриоте как-то говорим. Если бы еще УАЗы не гнили, Серго говорит, ничего не могу сказать по поводу того, как гниет этот автомобиль или не гниет, потому что я, понимаете, получил новый автомобиль, 700 километров пробега. Вы сами понимаете, ничего там не гниет пока. Это могут сказать только владельцы самих УАЗов. 7373948. Кто на них подольше поездил? Алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро, Андрей, да, из Москвы.
Да.
Знаете, вот я хотел предыдущего выступающего, точнее, перед тем, который в прошлый раз был, поддержать. Вот по поводу Патриота. Вот я сам ездил на нем, на Патриоте. Вот, вы знаете, ручка от двери в руках осталась. То есть кто-то открыл дверь, и ручка в руках осталась. Или лючок бака не закрывает.
А это, видимо,
вот эти заборы между пластиком там очень большие. Я вот совсем не понимаю, зачем нам много разных моделей в автопроме. Сделали бы там одну девятку, заменили бы двумя. И один там бац, это 459.
Ну нет, девятку не надо.
Идеальные машины сделали, на которых люди могли ездить.
Я понял. Спасибо огромное. Но вы вот опять говорите, в этом вся проблема. Я ездил на самом новом Патриоте, самый новый. И там нет зазоров, и ручка не остается в руке, и не отваливается. Ребят, это другой УАЗик. Они реально каждый раз стараются сделать что-то лучше. Эта машина не идеальна, безусловно, но это рамный джип. Ну, в смысле джип, я говорю, внедорожник. Джип — это название, мы так привыкли называть. Это рамный внедорожник, конкурентов у которого по этой цене, ну, я не знаю, если только бэушные, даже сильно бэушные. И он наш. И в нем есть, ребята, сенсорный дисплей. Зачем? Я не знаю, но он есть. Есть подогрев лобового стекла, заднего стекла. Есть подогрев всего вообще. Даже задница есть подогрев, слава богу. Все, но только руль не подогревается. Почему-то они вот не сделали. Но, наверное, в следующем сделают. Короче говоря, я удивлен. Я ждал намного более простого автомобиля, а получил что-то более интересное. И более, я должен ездить, по-моему, до следующей среды на нем, и я с удовольствием это буду делать, и буду кататься на выходных только на УАЗике. По кайфу абсолютно. Сейчас новости, после этого продолжим.
Обзор прессы.
С Анастасией Аношко. Настя, привет.
Да, доброе утро.
Слушай, да. Ты видела, Госдума завершает сегодня весеннюю сессию?
Ну,
Игорь, что, где, слушай, когда? Я шучу, просто они весеннюю сессию завершают. Значит, что у нас некоторое время не будет всяких разных законов интересных от них.
Ой, я помню, что в прошлом году, Леша, когда они были на каникулах,
они все равно что-то придумывали,
они продуцировали, да? Да, появлялись периодически новости о том, что вот будет предложено вот это, вот то, и было о чем поговорить. Так что какие-то, я забыла, ну какие-то резонансные такие настолько, да,
слава богу, что
мы о них говорили.
У памяти человеческой есть удивительное свойство забывать. Слава богу, что мы забыли, что предлагали тогда наши думцы, да? Но вот сейчас они уходят в отпуск, и мы можем это потом оценить с вами, хорошо ли это или плохо. А ты, Настя, расскажешь нам о чем? О том, о чем напечатали сегодня. Очень интересно.
Тайные агенты получат пенсию, пожалуйста. Российская газета сегодня публикует закон, по которому все правоохранительные органы и спецслужбы будут обязаны согласовывать правила использования жучков с ФСБ. И соответствующие поправки вносятся в закон об оперативно-розыскной деятельности. Это «Российская газета», у нее такой стиль. Они под заголовок делают на одну тему, а потом внутри статьи совершенно могут другие вопросы рассматривать. Ну, в смысле, такие,
ну, да, которые а потом достойны. В конце, там,
можно
вроде
было на две статьи разбить, да. Ну,
а,
и
знаешь,
частности...
еще есть такой манер писать. «Тайные агенты получат пенсию». Следующее. «Тайные агенты получат пенсию», заявил тот-то человек. Дальше цитата. «Тайные агенты получат...» Вот есть,
да,
такое.
Да, да,
это манера писать известий, насколько я знаю.
Одно и то же.
Одно,
да,
и то же.
Но,
да,
это так более-менее все этим страдают.
Ну, знаешь, им платят за то, сколько они напишут. За,
да,
объем, понимаете?
Знаков.
Такая проблема, да.
Да. Ну, а вот тут вот видите, как «тайные агенты получат пенсию», начинаешь читать про жучков сразу, которые, может быть, что надо согласовывать, значит, где их там ставить. Но это нам не очень интересно. Нам интересно, что люди, оказывается, по договору в строгой секретности.
Нам интересно ходить в парикмахерскую с голыми девками.
Да, подписывают и законы, в общем, говорит о том, что они могут получать пенсию. То есть, когда вы работаете таким секретным сотрудником, фактически, вы потом, когда на пенсию выходите, смотрите, как вам посчитали ли ваш стаж работы в спецслужбе. Погранконтроль в VIP-залах аэропортов может
вчера
быть установлен.
Да.
Вчера говорили о том, что его уберут утром.
Погранконтроль?
Да.
Не-не-не-не.
VIP, вообще... нет, VIP, что они объявили ФСО и ФСБ, и все там
а
вместе
теперь
сказали, что...
А теперь взбунтовались богатики, да?
Ужасная вещь, чудовищная, да. Правительством страны в ближайшее время будет разработана нормативная база, по которой будет регулировать пограничный контроль.
Ты
а то им придется в общей очереди сейчас вот стоять.
Так подожди.
Да.
Ну, так богатики взбунтовались. Они не хотят стоять с нищими.
Ну, я думаю, что богатики и власть у нас примерно одно и то же.
Настя, ну вот мы когда с тобой летаем VIP, да? Почему мы не хотим стоять собственным народом? Вот,
ну...
Почему?
Мне бы хотелось имитировать.
Давай скажем честно, нам противен народ.
Для того, чтобы качественно что-то имитировать, Леша, надо действительно это прожить.
Но я пытаюсь провоцировать дешево.
Как я Кате объясняю, почему Том Сойер, в общем...
Господи, опять женщина начинает говорить про своих детей, в определенный момент всегда, любая, да?
Вымышленный персонаж или нет, Том Сойер?
Том Сойер?
Да.
Что-то вроде говорят, что да.
На самом-то деле, конечно же, Марк Твен себя описывает.
Себя вот описывает. Все,
естественно.
Так. Ой, же... а мастер в «Мастере и Маргарите» — это кто?
Не знаю.
Это Булгаков сам себя описывает.
Да.
Да.
А на Арбате прошла акция протеста уличных музыкантов. Но тем нет, поэтому мы вот про об этом сейчас будем говорить.
Да ну и в топку, ну нафиг. Пошли они все, уличные музыканты. Какой протест?
Так, отнимают детей у недееспособных родителей.
Все, нечего сказать, что ли? Ты скажи, признайся честно. А, значит, известенщики вот. Написали, «Коммерсант» отстой, это отстой, новости отстой. Обзор печати закончен.
В горах под Уфой турист бросил в походе друга аутиста. Там то турист, то целая группа туристов. Вот у меня вопрос. Он оставил еду своему товарищу
бросил
и пошел.
Друга аутиста.
Пришел в Уфу и стал обзванивать, что, он, что значит, давайте идите ищите. У меня вопрос просто, а как бы ну, а как бы вы поступили? То есть, а что он должен был сделать? Вот вы в лесу. Человек, допустим, начинает впадать в истерику и говорит, что он дальше не пойдет, потому что у него стерты ноги. Ну, допустим, ваш товарищ.
Оказался вдруг.
И что? И что и делать? Леш, ты бы что сделал? Я не знаю. А ну, так... что делать? Вот он говорит, я не пойду. Если все, я не пойду, у меня ноги болят. Все.
Я не знаю.
Я не знаю. Ну что, ну сними
пальцы. Иди дальше без меня! Хорош. Я не брошу тебя, дорогой.
Ну, вот будем сядем, а будем сидеть вместе на пеньке. Ну, что
тебя
делать?
Я не брошу, Настя.
Да не знаю.
Сергей Леонидович, ну, не брошу. Буду тащить до последнего. Зубами буду тащить.
А про рынки недвижимости хочешь еще?
Знаешь, кого брошу?
Я знаю, кого брошу. Пожалуйста. Перечислять. Я прям смутно себе представляю.
А мимо некоторых своих коллег я вообще пройду просто мимо. И не замечу, да. Может быть, даже наступлю нечаянно.
Ну, ногой.
Но тебя не брошу, Настя, я буду тащить.
Ладно. Продажи вторичного жилья в Москве сократились во втором квартале на 40%. На Рублевке на 25% все, на 30% просил. Ты знаешь, что вторичку до 50% можно скидывать цену. Вот видишь цены, да, скроллишь, смотришь, цена там какая-то стоит. На загородный дом. Да, ты звонишь и говоришь, я, ну, там, допустим, стоит 4 миллиона. Ты говоришь, 2.
Что, реально, что ли?
И разбежались. Ну, вроде
поможешь?
Бы, но люди идут на
поможешь?
Это. Люди идут. Но нужно попасть на правильного,
Настя,
на правильный поможешь? Вариант. А как я тебе помогу? Я вот газету
читаю. Вот ты и прошла мимо, бросила меня в трудной ситуации. Мальчишка без квартиры сидит в Москве.
Из меня, без дома, да, на Рублевке. А Рублевка вообще там супер все проседает. Но первичное, симпатичное всякое жилье, первичка, она всего на 10-15%.
В армии не служили, там учат, как тащить раненых товарищей, где что. А мы на духе.
Она, можно далеко можно протащить, я просто не знаю.
В армии вообще должны учить убивать людей.
Протащить.
Сколько у тебя вот сможешь?
Такого же, как ты. Бугая, который нюни распустила, не хочет.
Тебя я, Настя, могу тащить сутки.
Да ладно, я поняла уже, что меня ты можешь тащить, уже все. Я поняла. А я говорю,
я же тащу тебя в обзоре печати.
Можно сказать. Да, пора дать тебя отдохнуть.
Когда тем.
Леша. Все, давай.
Когда тем. Нет уже. Приходится. Видишь, даже музыку подобрал. Ладно, это была Анастасия Аношко. По-прежнему не подражаем. А мы идем дальше.
Право знать. Говорит Москва.
Ой, так, друзья, у меня очень важное известие к вам. Воздушно-пупырчатая пленка перестанет лопаться при надавливании. Это я сегодня читаю, и я понимаю, что это может многих шокировать, но тем не менее. Компания-изготовитель упаковочного материала сделала его прочнее, изменив состав, и фирма объяснила это экономическими причинами. Новую пленку будут выпускать в виде тонких листков из гибкого, но более прочного пластика. То есть вы об этом пишет The Wall Street Journal. The Wall Street Journal пишет о том, что теперь вот эта пленка, которую вот все обматывали, и можно было пупырчики, вот эти пузырьки взрывать, теперь эти пузырьки взрываться не будут, друзья. Я не знаю, что у нас одна компания-изготовитель на весь мир, что ли, или они все сговорились, это сговор какой-то. Но это, конечно, очень подло, грязно, низко, и у меня нет никаких комментариев. У меня нет по этому поводу никаких комментариев. Почему? Потому что я просто расстроен. Я расстроен, я потерян, понимаете? Никогда мне больше не взрывать эти пузырьки на пленке. Сейчас, кстати, наверняка вот эта пленка старая, взрывающаяся с пузырьками, начнет резко дорожать и перебьет по цене нефть. И у меня есть такое ощущение. Хотя Так цена какая за Патриот? Ну, я так, то, что я смотрел, от 500 до 800 тысяч. Цена за Патриот 43, если что. О, нет! Мальчишки скоро 30 лет, Санечка. Да ладно, не так скоро. Госмана в лес заманите и бросьте там, пишет 17-й. Расскажи, как сходил на ТВ, Гайтимик. Не знаю, зачем ходил, ужас какой-то, никак пока еще не сходил. Забейте, короче говоря. Ладно, нам нужно идти дальше, потому что есть что обсудить. Есть что обсудить, безусловно. Например, в то, что в Госдуме закрывается весенняя сессия. Давайте коротко. Вы рады тому, что Госдума идет в отпуск? Вы рады тому, что госдумцы не будут нас немножечко третировать своими законодательными всякими инициативами? 7373948. Или это вас расстраивает, потому что тем мало будет для разговоров? Алло, здравствуйте.
Добрый день, доброе утро, это Виктор, да, 26, благодарю за эфир.
Да.
Ну, хоть бы что-нибудь они такое путевое сделали, уважаемые доценты с кандидатами и думчане, понимаете, что-нибудь путевое.
Что это такое путевое?
А то все, как говорится, под себя.
Разожгли костер, потушили по-пионерски.
Красный грабит, белый грабит, куда красный нападаться с этим газом, электричеством и прочее. У себя там у него порядок-то вели, благодарю за эфир.
Спасибо, спасибо. Виктор, все, оппозиционнее становится. Как вас зовут, алло, здравствуйте, я просто вижу, как все. Да.
Да, Михаил Соловьев.
Да.
А я думаю, что госдумцы сейчас эпатируют этими всякими законодативами, а на самом деле работают 90% там тела закона о другом.
Это правда, это правда. Но некоторые эпатируют.
И поэтому особо вот переживать там, потому что они в отпуске там не стоят, они нас эпатировать будут дальше, то есть в отпуске будет делать нечего.
Дай бог, потому что мы же не хотим обсуждать темы по типу «кто-то кого-то бросил в горах», понимаете? Алло, здравствуйте.
Алексей, доброе утро. Михаил Суперб, Ярослав.
Да, пожалуйста, Михаил.
А я вот жалею, что они уходят в отпуск. Открою секрет. Я вот перед сном включаю YouTube и слушаю Жириновского. Как ребенок засыпает.
Это большое удовольствие, я согласен. Слушать Жириновского – это большое удовольствие. 7373948. Есть несколько человек, которых я готов слушать. Долго, долго по-настоящему. И вот среди них есть Жириновский, естественно. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Ну, пускай отдыхают, устали же, наверное, сильно люди. Такие зарплаты.
Думают о народе.
Да, Оно легко ли? И народ, самое главное, отвечает им взаимностью.
Да.
Видите же по комментариям.
Да, легко ли думать о России постоянно, думать о том, как сделать в России жизнь лучше и с каждым днем прибавлять благосостояние людям, прибавлять его. В общем... Утомились наши законотворцы. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, да. Доброе утро, Алексей.
Да, здрасте.
Я скажу кратко. Есть две новости. Одна хорошая, а вторая из Госдумы. Ну, пусть отдохнут, и наши головы немножко отдохнут от них.
Да, немножечко отдохнут. Пусть идут и не возвращаются. 72-й. Так они хотят осенью что-то там, какие-то выборы, перевыборы, нет? Или это в следующем году они хотят? Вообще чихать на Думу 41-й. А, кстати, да, это в следующем. Госдуму тоже в лес и устроить голодные игры, говорит 17-й. А что так думать насолило? Да ничего не насолило, они идут в отпуск. Я просто хотел спросить, вы рад за них или нет. А так-то нет, мне все нравится.
Говорит Москва.
Хорошо, хорошо. Если вам Госдума, ну, в общем-то, в какой-то мере интересна и в какой-то нет, потому что вы их отпускаете, я думал, вы скажете, ах, твари, столько получают там, как можно. А вы такие, ой, слава богу. Тогда представляем вашему вниманию стихотворение, написанное Сергеем Викторовичем Лавровым к 80-летию выдающегося государственного деятеля, в общем-то, Примакова. Знаете, в чем фишка? Вчера на официальной странице МИД ВКонтакте появились стихи, которые Лавров посвятил Примакову в день его 80-летия. Вот как-то так получилось. Мимо этих стихов, естественно, пройти я никак не мог, потому что я люблю лирику, и вы знаете, что мы следим за творчеством Лаврова, господина Лаврова, понимаете, Сергея Викторовича, потому что нам всегда интересно, какое же новое стихотворение он выдаст. Как-то раз мы все вместе с вами читали его стихотворение. Единственное, что чтобы читать стихотворение... О, кстати, вы должны... Давайте так, я завожу сразу голосование. Вот, нравится или нет? 134-21-35, вам нравится это стихотворение? Я буду его читать, а вы будете говорить, нравится вам или нет. 134-21-35, вам нравится. 134-21-36, не нравится, отстой. какие-то вирши непонятные написал. Ну, в общем, не очень-то получается у Лаврова. В этот раз не получилось. Так-то мы и ценим таланты господина Лаврова, но в этот раз не получилось. Это 134-21-36. Пока не голосуйте, потому что я еще не читал, вы еще не знаете что. Сейчас мы быстренько подберем какую-нибудь музыку. Ну вот, ну, например, вот такое подойдет или нет? Максимыч честь, Максимыч совесть. Нет, не подходит. Не подходит. Максимыч честь, Максимыч совесть. Не уронить и не пропить. Максимыч и роман, и повесть. Эпохи, где случилось жить. Была ершиста та эпоха, швыряла вверх, швыряла вниз. Внизу порой бывало плохо, потом повыше поднялись. Он снизу шел, он шел от жизни, своим умом, своим горбом, своей верности отчизне, в ее обличии любом. В Баку, окончив мореходку, в глобальный вышел океан и совершал заходкой ход к правителям различных стран. Саддам Хусейн и Бутрос Гали, и Киссинджер, и Гельмут Коль. Все с наслаждением играли для них написанную роль. Он не читал нравоучений, он лаской брал партнеров в плен. Добрело, кушая пельмени, суровая олдбрайт Мадлен. Судьбы крутые повороты не изменили его суть. Он сам большие самолеты был в состоянии развернуть. И разворачивал, коль надо. А если надо, приземлял. Он многих, в том числе и НАТО, воспитывал и вразумлял. Так, ребята, это еще не до конца я дочитал, но в целом 134-21-35 вам нравится. Вам нравится. 134-21-35. 134-21-36 вам не нравится. Вам не нравится. Первый вариант был лучше, а то как-то черновато, говорит 74-й. Надо было Би-2 поставить. Полковника, Александр Фельдман говорит. Давайте лучше Ханса Циммера. Вот так вот. Ой, мой любимый, я всегда его беру, когда нужно читать что-то такое. Продолжаем дальше. Вам нравится 134-21-35, вам не нравится 134-21-36. Это стихи Лаврова о Примакове.
Масштаб мышления планетарный, дар ясновидения велик. Предрек он мир многополярный, многополярный мир возник. А знаменитый треугольник Пекин, Нью-Дели и Москва сперва казалась мысль крамольной, а тройка, вот она, жива! В арабском мире след глубокий оставил он весьма хитро. Служил с обкором на Востоке, теперь там служит внук Сандро. Несметное число талантов, и академик, и поэт, а запоет для музыкантов на этом фоне шансов нет. В Баку учился, а в Тбилиси он возмужал, друзей обрел и дружбу до бескрайних высей в шкале всех ценностей возвел. В каком бы ни был переплете, в какой бы ни был он войне, в каком бы ни был развороте, всегда служил своей стране, всегда был там, где было нужно, и верил в принципы свои. Не предавал он службе дружбу, не предавал своей любви. Он из такого сделан теста, что все в руках его горит. Парламент, мозговые тресты, правительство и даже МИД! Он кладезь вечных постулатов. Вот, например, лишь тот, кто глуп, или тот, кто не совсем богатый, не пьет, как принято, под суп. Но за столом роскошным этим ни бедняков, ни глупых нет. А значит, нам на этом свете помог Максимыч совет. Признаемся себе, ребята, ведь он нас вправду научил, как умным быть и быть богатым, на дружбу не жалея сил. И мы богаты этой дружбой.
дружбой и мудростью его умны. И это все, что в жизни нужно для нас, для мира, для страны. Сегодня мы, как мушкетеры, бьемся и все за одного. С Максимычем свернем мы горы. Желаем Максимычу всего! Cha-cha-cha!
Ну вот как-то так, друзья. Но мне больше всего понравилось, что Максимыч научил всех быть богатыми, и нет глупых и бедняков за одним столом. Видимо, это к 80-летию, вы понимаете. Это типа как когда открывают открытку, простите за тавтологию, и там есть стихи. Вот такие стихи и написал господин Лавров. Сергей Викторович силен в слове. Безусловно. Безусловно, некоторые наши серьезные литературные деятели сейчас не то что перевернулись, они прям закружились там у себя в вальсе. Браво, браво, спасибо. Санитаров в студию, кукуй говорит, спасибо, спасибо. Аж до слез, просто бомба. Спасибо, браво, спасибо, десятый. Спасибо, спасибо, Леха. Всем спасибо большое. Всем спасибо, друзья. Ну, знаете, мне нужно отойти, знаете почему? Потому что я не просто читал стихи Лаврова, я их проживал. Итоги голосования. 65% говорят, что это потрясающие стихи, они им нравятся. Наверное, в этом есть и моя заслуга. 35% говорят, что это какие-то не стихи, а отстой. Чтобы вы понимали, 35% в настоящих стихах, настоящей поэзии. Может быть, и все. Сейчас в движение.
В движении.
7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва, сайт. Ну что, друзья, минутка лирики прошла, поэтому мы сейчас говорим с вами о движении. Где вы едете и что видите, рассказывайте. Это не отстой, это must die, пишет Александр Фельдман. Поставлю на звонок. Спасибо большое, Александра. Ха-ха, пишет 74-й. А что вы смеетесь? Серьезные стихи. Максимыч. Максимыч, самое главное, знаете. Мне кажется, на заводах, кстати, люди не знают друг друга имен, потому что они все, и фамилии, они все обращаются друг к другу именно по отчеству. Там Максимыч, Петрович, Иваныч. Так, ну-ка быстро, 7373948, где вы едете и что видите? Алло, здравствуйте. Алло, нет, 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Николаевич из Мытищ.
Да!
Ярославское шоссе от Мытищ и до МКАДа очень тяжело.
Да, спасибо большое, 7373948, держитесь там. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Михаил Соловьев. Я да. В 7.30 выехал из центра, сейчас уже эти человек Москвы по Волгограду.
Ну, нормально, нет, как?
Да вообще вылетел.
Понятно, 7373948. Просто я всегда требую еще оценки происходящего. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Здравствуйте, Андрей. Щелчок в центр, от Черкизовского моста до Преображенки тошнит вообще. Прям.
Тошнит. 7373948, как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Алексей, еще раз, Михаил, супер, Ярославка.
Да.
Мытищи едет, что он сочиняет?
Что он сочиняет? Мытищи едет. Ну, может, он хотел, чтобы лучше ехало. Кто знает. Ну, есть некие затруднения на Мытищ. Ну, есть. Если выезжать по Ярославке, есть. Желтеньким обозначено, но не красным. В целом, 2 балла сейчас в Москве. Нам нужно уходить на нашу рубрику совместно с журналом и сайтом «Историк».
«Москва» представляет журнал об актуальном прошлом. Программа подготовлена по материалам сайта historic.rf.
3 июля 1944 года Красная Армия освободила город Минск. В той операции советским солдатам противостояли 63 дивизии и 3 бригады отборных немецко-фашистских войск. Созданную в Белоруссии глубоко эшелонированную систему обороны гитлеровцы называли «Фатерланд», показывая, что здесь их армия отстаивает рубежи самой Германии. 3 июля 1944 года в задымленный пылающий Минск ворвались советские танки, а за ними пехота. Часть бронетехники пробивалась через руины с Московского шоссе, вторая – с Могилевского. Небо над городом было сизо-черное. Сквозь дым тускло просвечивал красный диск солнца. С самого рассвета то в одном, то в другом районе тяжко стонала земля. В воздух поднимались целые дома. Еще действовали уцелевшие фашистские подрывники. К концу дня город был очищен от гитлеровцев. Минчане встречали своих освободителей с цветами. На улицах играла музыка. Минск буквально пел. Трехлетняя оккупация осталась позади. Стремясь превратить Белоруссию в свою колонию, фашистские оккупанты создали Генеральный округ Белоруссия, центром которого стал Минск. Сюда прибыл один из приближенных Гитлера и Гиммлера, бывший обер-президент в Берлине и Познане Гауляйтер Вильгельм Кубе. В городе разместились штаб корпуса по охране тыла армии «Центр», отдел военной разведки и контрразведки, управление полиции и безопасности, штаб по борьбе с партизанами, части СС, жандармерия, охранная полиция. Вся эта машина была направлена на достижение одной цели – превращение территории Беларуси в немецкую колонию и уничтожение 75% коренного населения. Как выясняется из трофейных документов, в Минске предполагалось поселить 50 тысяч немцев и оставить в качестве рабочей силы 100 тысяч местных жителей. За годы войны оккупанты уничтожили более 70 тысяч минчан. К моменту своего освобождения город лежал в руинах. От него почти ничего не осталось. На центральной Советской улице, ныне проспект Независимости, уцелело около 10 зданий. Из 3 с лишним тысяч предприятий осталось только 19. Были разрушены университетский городок, все высшие учебные заведения, 78 техникумов, разграблены картинная галерея, филармония, театр оперы и балета, клубы, библиотеки, больницы, школы. Люди ходили по руинам, по уцелевшим улицам с оглядкой. Все вокруг было нашпиговано минами, бомбами, снарядами. Смерть подстерегала каждого, кто сделает шаг в сторону от указанных саперами тропинок. Поначалу саперы только ощупывали, выслушивали изувеченный город и почти в каждом квартале, на каждом доме ставили предостерегающие надписи «Осторожно, заминировано». Разминировали сходу только те улицы, по которым должны были проходить войска. Но в следующие дни началось массовое разминирование города. Продолжалось оно несколько месяцев.
Программа подготовлена по материалам сайта historik.rf.
Восемь часов пять минут, пятница, июль, день третий. Студия Алексей Гудошников. Всем здравствуйте! Седьмой год, сегодня день гаишников. 79-й раз, кстати, день гаишников, и мы уже об этом говорили. Большинство сказали, что гаишники пока еще работают плохо. Поздравлять их не с чем. Но, тем не менее, мы все равно их поздравляем. Надеюсь, в следующем году работать будут лучше. Алекс продолжает сочинять стихи про Максимыча, как бы помогая Лаврову, помогая. Служил Максимыч для России, Максимыч много начудил, а утром, закусив батоном, скорее на службу он спешил. Пахал Максимыч позаранку, Максимыч плуг свой обожал, нашел однажды складом банку и государству все отдал. Отдал, правильно. Но не суть. В общем, Алекс сочиняет. А это хорошо. Если вас вдруг творчество какого-то человека сподвигло к своему творчеству, это же очень хорошо. Ты не охрип, когда глумился над Лавровым и Примаковым? Людьми, которые являются гордостью страны. Это тебе задание твоего хозяина, который губит твою карьеру, говорит Вольга. Нет, это я самостоятельно гублю свою карьеру, Вольга. Почему? Потому что я вообще не люблю такие слова, как карьера. И более того, я даже не знаю, что произойдет завтра или сегодня. Поэтому планировать на будущее – это удел глупых людей, на мой взгляд. Нужно наслаждаться сегодняшним днем. Я просто получаю от этого удовольствие. По поводу того, что люди, которые являются гордостью страны, как вы говорите. Для меня самой большой гордостью страны являются, как вы говорите, наши простые люди. И один человек, вот мне
здесь написал, типа, ах ты подонок, как ты можешь, с Максимычем мы бы ого-го и вышли бы туда-то, туда-то, в небеса какие-то улетели. Нет, я придерживаюсь другой точки зрения, я считаю, что нам нужно осознать, что самая главная ценность нашей страны, и об этом, кстати, говорил и президент наш, не знаю, правду он говорил, правду он так считает или нет, но он так говорил, это народ наш. И, в общем-то, как только народ осознает, что все в его руках, что от него все зависит, зависит чистота на улицах, зависит, есть коррупция или нет, зависит, безопасно на улице или нет, зависит внутренняя, внешняя политика от людей, от простых, от вас, да? Как только мы начнем себя осознавать в политике по-настоящему, а не просто так, а, пойдем за Максимычем или там, пойдем за Владимировичем, ну, я имею в виду Владимир Владимировичем, вы понимаете, да? Как мы только начнем читать политические программы, осознавать, что нам предлагается, вносить свои какие-то коррективы, принимать участие в голосованиях, на всяких порталах, которые нам предлагаются, многочисленные абсолютно, вот тогда и начнется что-то более или менее адекватное. А пока мы ждем какого-то принца на белом коне, некого лидера, некого человека, который придет и все изменит. Мы ждем царя. Мы как были крепостными, так и будем. Крепостными не потому, что нас заставляют быть крепостными, а потому, что мы по сути крепостные. Мы просто хотим, чтобы был добрый царь, который нам все за нас сделал, сказал, приказал, и мы жили хорошо. При этом можно было покушать, родить там детей и еще что-то такое. И иногда где-нибудь за стенках или там сидя на кухне этого царя покритиковать. Вот и все. А пока мы такие, есть такое ощущение. Как только мы начнем понимать, что мы отвечаем за свое государство, что мы несем ответственность за настоящее, прошлое и будущее нашего государства, а не какой-то там эфемерный Максимыч, да, Царство Небесное, или еще кто-то, вот тогда все и изменится. А пока вы надеетесь на Максимыча, еще на кого-то, ребят, ничего не изменится. Один человек ничего изменить не может. Один в поле не воин. Один преследует свои личные интересы. Вот и все. Не в обиду всем. Только когда народ осознает себя, когда придет самоосознание, самоидентификация произойдет. Она почему-то, на мой взгляд, задерживается. Ну что ж, давайте пойдем дальше. Вот, кстати, по поводу самоидентификации. Вполне себе. Фейсбук удалил сообщение замглавы Роскомнадзора из-за слова «хохол». Хохол. И вы знаете, что до этого у Багирова, там что-то там блокировали его аккаунт, страничку Facebook. А теперь вот замглавы Роскомнадзора есть такой Максим Ксензов. Или Ксензов, да мне вообще-то все равно. Он тоже написал, что хохлы такие хохлы. Он говорит, хохлы такие хохлы, и ему раз, и страничку заблокировали. Все это с тем же самым традиционным объяснением, что это слово, ну, не принято в соцсетях, и не принято, потому что это оскорбительно, это как нигер и прочее. И взяли, да и закрыли. И он говорит, отлично, удалили мое сообщение. И дальше, при прочих равных и остальных нюансах ситуации, я бы не хотел, чтобы неизвестные граждане известных стран запрещали гражданам моей страны говорить на родном языке, это он написал. Забавно то, что меня как раз часто хохлом и называли по месту рождения и отрочества. Ой, все такое отрочество у меня сразу. Ирония, парадокс, однако, написал он. Я, кстати, всегда говорил, что всякие администрации ресурсов гораздо более жестокие и циничные, не ограниченные никакими рамками, нежели любые госорганы. И это все пишет, внимание, замглавы Роскомнадзора. Он писал слово «хохлы», его заблокировали. Чем занимается у нас Роскомнадзор, чтобы вы понимали? Он ведет реестр сайтов, содержащих информацию, распространение которой запрещено в России. Экстремизм, детская порнография. Понимаете? Страницы добавляют в этот реестр по требованию прокуратуры. И если незаконная информация не удаляется, доступ к нему, да, к этому сайту, должен быть заблокирован операторами. То есть, по сути говоря, человек, который блокирует информацию, не соответствующую законам, не человек, а ведомство. И человек в этом ведомстве работает, и он не последний, там он замглавы Роскомнадзора. Его блокируют в соответствии с некими своими убеждениями некие люди другой страны в нашей стране. То есть вот как-то так происходит. И получается, что законы внутренние, социальные сети, Facebook, да, они как бы надстоят над законами нашими. Понимаете, что? Нашей страны. Вот какая штука. И здесь я хотел бы с вами серьезно попытаться поговорить на эту тему, потому что это очень важно. На мой взгляд, социальные сети, которые распространяются в мире и распространены уже давно, между прочим, и в которых стоят миллионы людей, десятки, сотни миллионов людей, они имеют очень большое влияние, очень большое влияние. И порой это влияние может быть даже выше, чем некое государственное влияние внутреннее. На мой взгляд, есть такое ощущение. Поэтому... Стоит, мне кажется, это обсудить. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва сайт. Ну и так, про между прочим, я просто хотел спросить, хохол это обидно или нет? Желательно, чтобы звонили хохлы и говорили, хохол это обидно или нет? А когда начнут блокировать за слово «еврей», пишет 96-й. Так, смотрите, «еврей» — это национальность. Вот если слово «жид», то, по сути, должны блокировать, наверное, как примерно как за слово «хохол». Есть такое ощущение. Вот есть такое ощущение. Насчет «один в поле не воин» и «один в поле воин», если он по-русски скроен. Добромир говорит. Ну да, конечно, Добромир. Понятно, я люблю всякие националистические лозунги, но только практика показывает обратное. А чего тут странного? Не нравится Facebook? Не регистрируйся, не читай. Сиди в «Одноклассниках», пишет Александр Фельдман. Сиди в «Одноклассниках». 7373948. Может быть, и такой выход имеет место. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Юрий. Да, Юрий. Москва. Я бульбаш, и мне ничуть не обидно.
А бульбаш и хохол, это как-то равновесно, как вы считаете? Вот вы белорус.
Я считаю, что вполне.
А то есть, а на что, в принципе, если вот украинцы обижаются на слово хохол, на что тогда должен обижаться русский?
Мне сложно ответить на этот вопрос, но про себя я уже заявил.
Ну, понятно. Ну, я думаю, там на какой-нибудь москаль, да, вот мне скажешь, москаль. Я скажу, ну, москаль, и что, ну, с Москвы, вот, и что, ну, москаль, да. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, это Олег вас беспокоит по поводу вашей темы.
Да.
Вы смотрите, у меня вот сейчас вот на даче работают западники как раз, как вы, украинцы, как это не зови. Ну, скажу так, что они обижаются. И
обижаются?
Говорят, что мы либо москали, либо кацапы.
О, а вы обижаетесь, когда он говорит кацапы или москали?
Ну, скорее нет, а кацапы такое слово какое-то непонятное, хотя это просто бородатые, это пошло там
телефильм. Ну, мы бородатые, мы кацапы, все нормально. Хипстеры, хипстеров будем называть кацапами теперь. 7373948, как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, Алексей, привет, это Алексей.
Да, пожалуйста.
У меня родня с Украины, в принципе, нормально все, никто не обижается. В зависимости от того, какой контекст это слово, в каком контексте оно...
Ну, хохлы такие хохлы. Вот.
Ну, что? У нас в Советском Союзе вот люди, да, выросли, они нормально это воспринимают. Просто когда этому придается негативный окрас, специально политизированный, другой разговор абсолютно.
Ну, может быть. 13-й говорит, что на кацап надо обижаться. Вы обижаетесь на кацап, если к вам применяют?
Ну, смотрите, вот все-таки, ну, такое исторически сложившееся, да, название. Ничего там страшного нет. Нас тоже иногда приветствуют, да, там, русских. Я по паспорту русский, хотя похож на деда, который у нас есть на Украине. Неважно. А вот когда этому придается такое ощущение, как вот Колорадо, кацапа, да, явно пренебрежительно с указанием на то, что вы там грязь какая-то там откуда-то, рабы там вот это вот. Ну, это, конечно, короче.
Грязь, рабы. Ну, и понятно. Но это очень смешно, когда люди, работающие где-то на даче здесь, в Подмосковье, рассказывают про грязь и рабов. Но это круто, да. Хохлы обижаются на слово «вуйк». Что это такое? Добрый пыщ. Я надеюсь, я ничего страшного не пишу. Кацап – это как козел. Цап – козел, пишет Болик. Серьезно? Это как козел, кацап? Или, брат, если быдло использовать слово «москаль», то и хохол можно, пишет Алекс. Я еврей, мои близкие друзья всегда про меня шутят и могут назвать жидом, евреем, но я не обижаюсь. Но дерзкий юрец, смотрите, вам близкие друзья так шутят, это понятно. Мы тоже, знаете, тут можем такие вещи отмачивать. И у нас есть и осетины, у нас есть и евреи в коллективе, да, и мы там и жид можем сказать, и хач, все что угодно, ну просто ржем, да. И меня вот, например, могут назвать там чурка, хотя я вообще никакого отношения не имею ни к чему там подобному, но тем не менее... Пожалуйста, мы не обижаемся. Но это близкий какой-то разговор, это коллектив, где друг друга все знают. А когда вот так во всеуслышание там замглавы Роскомнадзора, хохол, говорит, это обидно или нет? Ну, так москали, это правда, разве что без добавления поганые. Если москаль поганый, тогда уже обидно. В Фейсбуке касаемо блокировки действует на самом деле правило. Кто больше пожалуется, того и тапки. А поскольку Ксензов на виду, на него и жалуются больше, пишет господин Фельдман. «Брысь под лавку», написал. «На машину ты уже заработал». А, ну все, понятно, до свидания. Это какой-то кретин. «О чем говорить, если в Раде есть партия «Укроп»? Сами себя высмеют», Лиссандро пишет. «Так это же хорошо, если сами себя высмеют». «Кацап» в переводе с древнерусского «козел», читает Серж. «Хохол» — это не национальность, это состояние мозга, 29-й. Так это оскорбление или нет? Так, я ничего не понял, вы меня запутали. «Хохол» — это оскорбление, это оскорбительно. 134-21-35. Когда вы говорите «хохол» или слышите «хохол», вы это считаете оскорблением. 134-21-35. «Хохол» — это оскорбительное слово. Ну, а вообще, это же хохолок, наверное, вот этот, да, хохол? Ну, в смысле, вот этот чуб, наверное, а из-за этого, да, наверное, из-за этого хохол. 134-21-35. «Хохол» — это оскорбительно. 134-21-36. «Хохол» — это не оскорбительно. 134-21-35. «Хохол» — это оскорбительно. 134-21-36. «Хохол» — это не оскорбительно. Ну и почему бы нам не вот так вот не сделать? Люблю голосовать на музыке. 134-21-35. «Хохол» — это оскорбление. 134-21-36. «Хохол» — это не оскорбление. Все, голосуем. Сейчас пока можно не звонить, сейчас надо голосовать. «Козел» по-хохлядски «цапка». «Цапкак». Господи, с бородой, Ира пишет. То есть что-то с бородой связано, ничем не понятно. А в Москве есть завод «Мосазервинзавод». Добрый пыч говорит. «Салоед», пишет 14-й. «Я вот хохлатый еврей, но на жида могу и обидеться», пишет Александр Фельдман. Значит, не будем вас называть жидом, а то вы можете. «Хохол» — это просто прекрасно, вот я перефразирую. Вячеслав Березники нам написал. «Я писал курсовую по этой теме, прозвищные этнонимы. Носители чаще воспринимают такие слова не как оскорбление, а как шутку или еще что-то. Так что все нормально», пишет нам Скиф. «Хохол» просто привычнее и короче. «Хохол» 5 букв, «украинец» 8 букв. Ну, можно «укр» говорить, 4, всего-то 3. И сочетание неудобное, Сергей Позырка написал. «Они нас называют ватниками, а мы их тухлом», пишет Гиви. «Тухлом»? Что это такое? «Для того, чтобы физическое тело было здоровым, каждая клетка...» Это... До свидания. «Шел хохол, нагадил на пол. Шел кацап, зубами цап». Это пишет 23-й. «У моей бабушки дома живет правосек, но обижается на правосека», пишет 69-й. Как мне нравятся люди, которые на что-то обижаются. Значит, 13% радиослушателей считают, что хохол — это оскорбительно. 88% утверждают, что хохол — это не оскорбительно. 13% хохол оскорбительно, 88% не оскорбительно. Теперь, внимание, дальше. Голосование следующее, прям сразу. Москаль, а нет, не москаль, а кацап. 134-21-35, это оскорбительно. Кацап, и это оскорбительно. 134-21-35, сейчас и посмотрим. То есть хохол — это оскорбительно, считают 13%. А сколько процентов считают, что оскорбительно — это кацап? Если вас назовут кацапом, вы оскорбитесь. 134-21-35, да, я оскорблюсь. Какой я кацап? 134-21-36, нет, я не оскорблюсь, кацап — это не оскорбительно абсолютно. 134-21-36. Голосуем. Как вас зовут, Аля? Здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Господин радиоведущий, меня зовут Юля.
Да, Юля.
Я хотела сказать, что в последние 20 лет слово «хохол» приобрело очень негативный характер, поэтому, конечно же, украинцы обижаются.
Обижаются.
И лучше называть «западенцы», «западнюки». Ну, как-то так менее обидно.
Потому что в связи с этими политическими событиями после распада Союза, ну, это уже стало как бы такое обзывать, ругать.
Да, вы считаете, это ругательство? Ну, не знаю. Мне кажется, обидеть можно того, кто хочет обидеться. А на обиженных воду возят, как известно. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, да, Виталий. Да. Вот, я родился в Грузии, до 14 лет жил, в 80-е годы. Почему-то грузин мы называли кикелами. Что это означает, я до сих пор не понимаю, что такое кикелы. То есть они на это очень обижались, но мы, русские, их называли кикелами.
Да, ну не знаю. Я тоже не знаю. Я тоже не знаю, может быть, вы кто-нибудь подскажет. 7373-248. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Вопрос можно задать?
Наверное, в какой-то мере. Если я попробую на него ответить, да, давайте.
Вот об ответственности врачей кто-нибудь...
Не-не-не-не-не-не-не, это неправильный вопросик, он не в тему.
Как мне до города добраться?
На такси.
Слышь, земляк, а где здесь русские живут?
Не на земляк.
Бендеровец?
Чего?
Ну ладно, парни, пока.
Ну вот и все, да, это брат 2. 7373948. И москали, бендеровец, и все что угодно. И весь фильм пропитан, да? Этими словами. Алло, здравствуйте. Ничего, никто не обижался. Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте, Максим, Москва. Я считаю, что само по себе слово, оно ругательным не является. Вот я, допустим, в строительстве работаю, у нас Украина, ребята. Они сами себя прекрасно называют хохлами. А по сути, все зависит от контекста. Вот даже просто по ситуации, казалось бы, слово «умник» можно сказать комплимент.
А, ну да.
Можно
как в школе.
Так, что, сидит, выступает умник такой.
Ну
а
да.
Быть, вот оскорбительным.
Сел там умник в микрофон, всякую чушь говорит, да? Значит, 25% радиослушателей считают, что «кацап» — оскорбительное слово. Поняли? 13% считают, что... хохол оскорбительный, и при этом 25 считают, что оскорбительный кацап. То есть все-таки, ребята, может оказаться, что украинцы чуть более сильно обижаются на слово хохол, чем мы можем себе это предположить. Потому что вы чуть сильнее обижаетесь на слово кацап, нежели вы предполагаете, что украинцы обижаются на слово хохол. Вот такие дела. Остальные что, слушатели, евреи, что ли? Говорит Роман. Да может и евреи, я не знаю. Я откуда знаю, ребята? Ой, вей, мы всем тут рады, приходите. Что? Что вы говорите? Все, пошли дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Если вы думали, что вы националисты, если вы думали, что вы ксенофобы, отбросьте эти мысли, это не так, потому что настоящий ксенофоб и националист — это Лайма Вайкуле. Посмотрите, потрясающе. Лучше, говорит, россияне в Юрмале, чем китайцы, поедатели собак. Слушайте, если у нас есть хоть один китаец-слушатель, который, ну, говорит по-русски, а владеет русским языком, вы можете сразу набирать, мы будем вам очень рады. Певица Лайма Вайкуле выразила мнение, что Латвии стоит беспокоиться не о присутствии российских туристов в Юрмале, а о гостях страны с отличным от европейских ценностями. То есть мы-то уже, оказывается, европейские ценности у нас. «Меня, например, больше волнуют китайцы, чем россияне», говорит Лайма Вайкуле. Она говорит, вот почему, она, скорее всего, так говорит, недавно я увидела на Евроньюз программу, в которой показывали, как одна группа китайцев, ну ладно, протестует против другой, которая употребляет в пищу собак. Вот когда эти люди к нам приедут, они говорят, какие традиции они привезут? Хорошо, если у нас им по закону это делать запрещено. Если же нет, то я буду первая, кто встанет у того дома, где съедят собаку. Держитесь, китайцы! Держитесь, китайцы! Латвия идет на вас боем! Латвия! Во главе с Лаймой Вайкуле... Так, подождите, Латвия. Просто мне придется китайцам объяснить, что такое Латвия. Латвия! Это страшная страна! Дата независимости. 1918 год от России, 1991 год от СССР. Страшная страна, Латвия. С населением в 2 миллиона человек! Держитесь, китайцы, поедатели собак! 2 миллиона отборных латвийцев идут карать вас за ваши традиции. Вы не придерживаетесь европейских ценностей. Дрогните! Миллиард с лишним китайцев Лайма Вайкуле возглавит поход сквозь Россию и в Китай. Всех тех, кто живет в Латвии. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да, да.
Мой приятель стоял полгода на ремонте в Корее.
Так.
Ну и зашел в один ресторанчик.
Так.
Он там как-то пытался объяснить, что он хочет вкусно поесть. Ну, ему дали эту еду.
Так.
В общем, ходил он, ну и понравилось ему. Ел он эту еду, наверное, месяца 3.
Оказалось, что это собака, правильно?
Да, потом приехал в Петербург, зашел в корейский ресторан. Говорит, можно мне вот это? Они говорят, а ты знаешь, что это? Нет. Он говорит, нет, это, говорит, собака.
Собака.
Он неделю сидел возле унитаза.
Ну почему? Что такое? Слабонервный оказался, да? А так-то, ну что, ну собачку поесть, ну вкусно же. Ну, алло, здравствуйте.
Да, доброе утро. Нет, невкусно, и животных нет? Нельзя поедать.
Как она, это нельзя?
Она защитница.
Нет, подождите, она... остановитесь, подождите, не торопитесь. Как вас зовут, Игорь. Скажите, пожалуйста?
Игорёх.
Да, Игорь, вот скажите, пожалуйста, вы говорите, что нельзя поедать животных, но я с удовольствием ем барашка, я с удовольствием
я
ем.
Я ничего не ем, Лёш.
Ничего?
И советую вам тоже.
Серьезно?
Я ничего
вы веган?
Чувствую себя хорошо, да.
А яйца куриные?
Изредка, может быть, раз в год исключение.
Все-таки убиваете?
Это курица.
Ну, она птица. Живой организм.
яйца или птицы, кто из них, тоже не знаем. Я к чему это говорю? К тому, что 300 миллионов китайцев, которые проживающие черта бедности, которые граничатся с Россией, с Дальним Востоком, их надо куда-то сбыть. Вот китайцы правильно сделают, но с точки зрения, как мы говорим, России против. Почему? Через 20-30-40 лет каждый второй будет китаец.
И что? Это же здорово. Мне китайцы нравятся. Мне китайцы нравятся. 7373948. Но я вот разговаривал с Брониславом Виногродским, который, в принципе, китаевед и понимает китайцев, в отличие от всех нас. И он сказал, что китайцы, они на себе сконцентрированы. И экспансия китайская — это вообще выдумка. Вот вообще выдумка. Поэтому каждый второй будет китаец, если только на земле, и за счет того, что просто в Китае будет прирастать население. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот хотела бы сказать человеку, который звонил по поводу корейцев и собак. Вот я работала в компании Samsung, и это все такое вранье про собак, про корейцев. Корейцы собак уже давно
Слушайте,
не едят.
Если мы захотим, мы что, не можем съесть собаку? Вы мне запрещаете есть собаку?
Нет, я не запрещаю. Я к тому, что в Корее очень развито молодежное движение против вот этих старых традиций собак.
А вы говорите про Корею, а я говорю про Китай. Лайма Вайкули решила, что китайцы едят. Ну, на юге Китая действительно раньше ели собак. Ну, вообще, в Китае ели собак. Ну, по-моему, в 17 веке, если я не ошибаюсь, вышел запрет. Но на юге продолжали есть. Но там есть штрафы, и законом это запрещено. Законом запрещено в Китае есть собак, если что. Давным-давно. Не было еще Латвии, а уже было запрещено. До свидания. Вот. Но Лайма Вайкули говорит: ах, эти китайцы! Знаете, китайцы – поедатели собак. Понятно? Лайма Вайкули. Нацик. 7373948. Кто бы ждал и знал. Алло, здравствуйте.
Алло? Я бы хотел сказать человеку, который говорит про животных, что он ест овощи. Это тоже живые существа, кровь помидора, свобода овощам.
Да, в какой-то мере да. Они живут, фотосинтез, выделяют для нас кислород, поглощая углекислый газ, который мы генерируем при помощи собственного тела. Мы убиваем атмосферу. Да и атмосфера наверняка живая, есть в ней какие-то чувства. Слушайте, меня просто... Ну, я хотел проголосовать, собак есть можно или нет, но, наверное, не успеваем. Просто знайте и трепещите, китайцы. За вами идет Лайма Вайкули, и за ней, как один, стоят все жители Латвии. Все 2 миллиона человек. И если что, знаете, они придут в ваш дом. Сейчас нам нужно уйти на новости, насколько я понимаю, потому что мы ни черта не успеваем. А после этого будет обзор печати.
Обзор прессы.
С Анастасией Аношко.
Доброе утро всем. Тайные агенты получат пенсию.
Ты хочешь еще повторить эту новость?
Ну, а люди же новые подключились, они не знают. Российская газета публикует важный закон, который затрагивает секретную работу. Тайное сотрудничество с правоохранительными органами будет включаться в трудовой стаж.
Ой, можно я домашнюю атмосферу создам тебе?
Это, да, какое-то спасибо, да. Можешь пошли... Я буду, давай, имитировать так. В Российской газете...
Да, Настя, давай.
Ужасная, чудовищная новость о том, что VIP-люди будут лишены возможности отдавать свой паспорт кому-то на руки, а потом получать его уже со штемпелем, она, наконец, развеялась, суток не продержалась. Вчера в пресс-службе Росграницы сообщили, что правительством страны в ближайшее время будет разработана нормативная база, регулирующая пограничный контроль в VIP-залах аэропортов.
Так что VIP.
Они будут на полном законных основаниях там сидеть, а не так, как сейчас.
VIP.
Подмосковному фермеру запретили печатать свои деньги. Помним нашу историю нашего товарища Михаила Шляпникова. Фермер выпустил свои деньги, деревенские клеоны. Значит, один клеон 50 рублей.
Пай, как Мавроди, все эти дела, все понятно.
Не знаю, ну что ты, две разные вещи. Мавроди строит, как бы проверяет общество на прочность.
Настя, когда это все рухнет. Такая же система, вот эти псевдоденьги.
Да и он это сделал, чтобы у него работали там получше. Хотел стимулировать развитие собственной деревни. Там все у него работают. Кто не работает, тот не ест. Клеонов не получает, как бы ничего не получает. В итоге, вчера суд состоялся, ему запретили эти деньги.
А потому что мошенник. Все понятно. Что есть деньги государственные, а есть всякая чушь.
Он...
Какие гарантии? Завтра Шляпникова раскатают.
Ничего. Мавроди вместе, я тебе могу сказать, Мабрюзи, можете сказать, что государство, точнее, такая же пирамида. Он будет прав, потому что вчера 100 рублей это было одно, а сегодня 100 рублей это другое.
Пойми, у государства другие гарантии. Завтра Мавроди пулю в лоб пустили, все, пирамида закончилась. А государство чуть-чуть получше, чуть-чуть.
Пирамида хотя, конечно, не умрет.
Хотя, вспоминая, просто. Конечно, какой-нибудь год, когда был дефолт в России, можно сказать, что всякое бывает. Всякое бывает, старички!
Так.
Вкладывайтесь в недвижимость.
Да какая недвижимость, когда она вон падает? Посмотри, что происходит.
Только сегодня падает, завтра поднимается.
В Москве.
В любом случае, всегда хата в Москве будет тебя кормить. Понимаешь?
Слушай, я считала. Леша, вот давай посчитаем с тобой.
Давай,
блин, получается, что ты однушку, за однушку минимум 5 миллионов сейчас выкладываешь на вторичке.
Что? Не, пошли они. Пускай, пока миллион не будет стоить, не прикоснемся. Настя, пускай сами живут в своей
хатушке. Миллион нигде не стоит.
Ладно,
я тебе могу сказать, к сожалению. К сожалению,
тетя
вообще.
Тетя Настя, прям нигде?
Даже.
Нигде-нигде?
Я смотрела Челябинск. Челябинск.
Зачем?
Просто из любопытства. Вот сколько, например,
мне кажется,
Челябинске на окраине.
В Челябинске надо смотреть даже из любопытства.
Я думала, если на планете Земля место, где я могу купить за миллион однушку, например. Да-да. Вот мне надо материнский капитал куда-то деть. Я все хотела. Я придумала схему. Что бы такого сделать? Нету ничего. Ты представляешь, даже в Челябинске на окраине с видом на железную дорогу в гараже нет.
Нет.
Все дороже миллиона.
А ты не думала делать квартиру в гараже? Не было такой мысли?
Ну, я знаю, люди, прецеденты были. Но это знаешь, сколько денег на это? Это же
я
огромное
знаю.
Количество денег.
Я
у
знаю,
меня
Настя.
Нет таких денег,
я
мы бедные
знаю,
люди.
Настя, знаешь, чего я знаю? Что я думал?
Ты сам думал?
Конечно, я все всегда думаю. Я думаю, взять ангар такой, чтобы тачку можно было парковать и там же и спать.
Можно жить прямо в тачке.
В
зачем
ангаре.
Что-то делать?
Хочу жить в ангаре.
Это называется лофт.
Нет, не лофт, прямо
словом.
Ангар. Вот у нас здесь есть.
Большой такой ты хочешь.
Да.
А я тоже думала,
и у меня
классно.
Там стоял самолет еще мой.
Самолет, вертолет. Падение цен на элитное жилье в Подмосковье в первом полугодии 2015 года ускорилось, утверждают риэлторы. По подсчетам Калинка Групп, средняя цена построенного квадрата на рублевую Успенскую шоссе снизилась более
говорит,
чем на четверть.
Настя, знаешь, что говорит? Какая разница? Никто никогда не купит из нас на рублевке ничего. Успокойся. Смотри, в Воронеже можно за миллион купить 14-й, но это еще страшнее Челябинска. Думаю, вы бейте о ножки 51. Признайся, я тебя бешу?
Нет.
Нет. Все, отвалите.
Нет.
Отвалите.
Пока нет.
В Воронеже можно еще нам говорить.
Ну, интересно, знаете, где цена не упала?
Зачем в Воронеже что-то покупать?
Где? На Киевке, по киевскому направлению. Удивительно.
Ой, знаешь почему?
Потому что,
они доехать не могут рассказать, что у них цена упала. Они в пробке все время стоят на Киевке.
Ну, там сейчас же
они доехать не могут.
Закончится реконструкция вот этой развязки с МКАДом. Может быть, будет получше ехать.
Может быть.
Ну, вообще, одно из самых лучших шоссе. Ну, в общем, ладно, все, я, наверное, закруглюсь или
в
еще что-нибудь рассказать.
В Ясногорск, Тульской области за меньшие деньги даже можно
нет,
купить.
Я знаю, нет, я дошла за 400 тысяч квартиру однокомнатную. Если так говорить, нашла, знаете, где? В какой-то деревне в Калужской области. Вот там, вот, знаете, там... деревня, все деревня. Да? И такой один четырехэтажный дом такой стоит в несколько подъездов, такой унылый, ужасный. Вот в такой штуке. Причем там такие виды, ты знаешь, ну, удивительно. Но там фотография, ну, представляешь, вид в деревне, просто дом, да, то есть квартира.
Чудо,
как
чудо
бы.
Абсолютно.
Потрясающая такая разбитая лужа такая перед этим. А дальше такие на 30 километров пробиваются пейзаж, там какие-то леса, поля. Ну, красота невозможна. 400 тысяч.
Взяла, признайся честно.
Нет,
взяла.
Я промотала дальше. Пошла дальше смотреть.
Слушай, а я смотрел, я смотрел просто квартиры в Москва-Сити. И там, когда я нашел квартиру, как было написано на сайте, может, это вранье, за 2 миллиарда, я понял, что не время сейчас мне брать недвижимость.
Время. Да, зачем? Слушай, там такая...
2 ярда, слышишь?
Да, я тебя отговорю очень быстро. Хочешь, не надо там брать мою квартиру?
А, ну все, не буду брать.
Не надо, не надо.
Ой, ты меня уже отговорил. Не надо, я
куда... А ты что я в деревне взяла? Потому что меня пугают соседи.
Ты в деревне взяла что-то?
Нет, не взять. Почему? Почему бы не взять в деревне, потому что тебя сожгут просто вместе со всеми соседними квартирами. Я не знаю, мне кажется, там какие-то люди другие живут.
Я из деревни, все такие же там люди. Все такие, что... Ну, хотя,
знаю,
может быть, ты на моем примере говоришь. Ладно, Настя, давай тогда что, ты все? Хорошо. Все, Настю ждите в подъеме с Сергеем Доренко, а мы идем дальше.
Право знать. Говорит Москва.
В Нальчике можно купить однушку 42 квадратных метра за миллион. В Воркуте двушка стоит 400. Тем-то пошла прям. В Воркуте оно-то и погода хорошая. Где обзор прессы? Был уже. Все, отстаньте. У нас такой обзор прессы. Калионы равно трудодни. Было уже, говорит третий. А в Пятигорске за миллион можно 80. Пятигорскчане, приветствую вас всех, братва, вася, отвечаю. Так вот, да, 88-й? Нет, в Пятигорске не буду пока покупать. Как борода вырастет, так и поедет. поедет в Пятигорск. За миллион можно дом 100 квадратов построить. Земля нужна дешевая. О, 23-й, вы такой молодец большой. А где же эту землю дешевую взять? Где же ее взять-то, если она в наследство не пришла? Либо там 100 тысяч километров от МКАД. Вот как-то так. Где-нибудь в Австралии, хотя, не знаю, наверное, тоже дешево там не получится. Почему в передаче не используется высокоэнергетическая оранжевая тема ниже пояса? Секс-тема — это круто. С утра все будут довольны. Кот Маркиз. Иногда используем, просто сейчас как-то не пришлось. Но если что, в Москве есть парикмахерская, где голые бабенки стригут каких-то мужичков и делают им стрижки. И все это как-то интимно. И ими заинтересовались правоохранительные органы, и, скорее всего, их закроют, и, может быть, уже закрыли. Но мы должны идти дальше, ребята, потому что мне понравился один обзор, который я увидел вчера. 86% россиян уверены, что армия защитит Россию в случае угрозы. Это опрос ВЦИОМ. И более того, 59% хотят видеть своих ближайших родственников в рядах вооруженных сил. Давайте немного поговорим об армии, об авторитете армии сегодня. Как изменилось ваше отношение к армии российской? Изменилось оно в лучшую сторону, в худшую сторону? Армия и служить в армии сегодня – это гордость? Или это потеря времени, это может быть даже какой-то позор? Хотели бы вы видеть своих родственников в армии или не хотели бы видеть? Защитит нас армия или не защитит? Вот эти все вопросы я оставлю перед вами и хочу с вами поговорить на эту тему. 134-21-35. Вот просто начинаем сразу с голосования. 134-21-35. Вы уверены в том, что российская армия защитит Россию в случае реальной военной угрозы? Российская армия защитит Россию. 134-21-35. Наша армия боеспособна. Наша армия готова к войне. Наша армия защитит нас. 134-21-35. Вы в этом уверены? 134-21-36. Вы не уверены в том, что российская армия по-настоящему боеспособна. Вы не уверены в том, что в случае реальной военной угрозы российская армия нас защитит. 134-21-36. Это лишь ваше восприятие. Пожалуйста. 134-21-35. Вы уверены, что российская армия защитит Россию в случае реальной военной угрозы? 134-21-35. 134-21-36. Вы в этом далеко не уверены. Вы не уверены, что реальная военная угроза по зубам российской армии. И вы думаете, что все может быть плачевно в таком случае. 134-21-36. В таком случае вы набираете. 7373-948. Телефон прямого эфира. Все голосуют, звонят и пишут. Алло, здравствуйте.
Алексей, доброе утро. Слава Долгопрудный.
Да.
Армия это круто. Для меня это было престижно. И мне хотелось туда пойти еще в 2011 году.
Угу.
После института защитил дипломную в военкомат. Давайте повестку с честной совестью. В общем, туда надо идти.
Туда идти. А вы, когда пришли, вы попросились в какой-то род войск специальный? Вам хотелось где-то конкретно служить?
Нет, без разницы. Единственное, не хотелось по метро ходить. Ну уж если уж там пошел как-то почувствовать армейскую жизнь.
А в итоге где служили?
Отдельная дивизия оперативного назначения Дзержинского.
Спасибо большое. 7373948, телефон прямого эфира. Вот человек говорит, мне еще в 2011 году казалось, что армия это круто. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, меня Сергей зовут.
Да, пожалуйста, Сергей. Говорите, говорите.
Вы это 200 FM?
Нет! Это говорит Москва 94.8. Что это такое? Алло, здравствуйте.
Алексей, доброе утро, Елисей Мытищ.
Да.
Я считаю, что благодаря тому, что мы спокойно едем с вами на работу, нас уже, мне кажется, защищают даже без активных боевых действий.
Без активных боевых действий. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да.
Вячеслав, Москва.
Да, пожалуйста.
У меня товарищ, я бывший военный, товарищ уволился в 2008 году после комиссии тогдашней Министерства обороны, потому что сказал, я не буду служить в этой армии.
Uh-huh.
За 9 месяцев до пенсии уволился. Вот уже как 4 месяца или 3 месяца он восстановился в армию. Уехал служить в Крым из Москвы. И говорил, что совершенно другой уровень. Постоянно с ним общаемся.
Доволен, да?
Доволен просто как слон.
Как слон, ну понятно. Я бы тещу свою отправил в армию, всех порвет, меня рвет по-страшному. Василий К. написал, а почему хотят видеть родственников в армии, а не себя? Ну потому что вы же понимаете, что больше тех людей, которых не служат в армии, нежели тех, кого призывают. Ну, призыв, он же не такой большой, прям, оу. Вот. Наша армия боеспособна в течение недели. Потом йог, так считает 42-й. Почему вы так считаете? 134-21-35. Наша армия нас защитит в случае реальной угрозы. 134-21-35. Вы уверены в том, что наша армия защитит нас в случае военной угрозы реальной? 134-21-36. Вы в этом не уверены. 134-21-36. Вы не знаете, защитит ли нас армия в случае военной угрозы реальной или нет. И вот это сообщение. Знаете, если будет война, написал один слушателей, то она будет кнопочная. Ну, посмотрите, вот Украина, где кнопочная война? Нет кнопочной войны. Притом реальные боевые действия себе идут и идут. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Денис, да. Меня зовут. Да. Вот Москва.
Да, пожалуйста.
Ну, что могу сказать про нашу армию. В 11 году пришлось служить в воздушно-десантных войсках в Рязани. Угу. И после рязанских сушилок, которые были в учебке, никакие американцы нам вообще не страшны.
Не страшны? В каком плане не страшны?
Ну, кто был там после 10, после отбоя, знает, что такое 5.45, знает, что такое поговорить.
А вы нам не раскроете эти тайны?
Что-что?
Вы не раскроете нам эти тайны?
Нет, ну тайны не буду раскрывать.
Вы будете, странными словами будете говорить, и все такие, типа, и кто-то сейчас едет в машине, такой, да, 5.45, знаем, что такое 5.45, да? Чтобы проверить нашу армию, ждать осталось недолго. Во второй половине июля Россия вступит в военный конфликт по прогнозу астролога Тамары Глоба! Жираф Мариус, пожалуйста, только не это, только не астрологи. Потому что я думал, что я уже все видел на этом портале, но астрологи. У меня кореш сегодня из армии возвращается. Мне звонить или нет, говорит дерзкий юрец. Звонить, что нет-то? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро.
Да.
Значит, давайте разделим понятие защиты ли армии. Значит, долгосрочные период войны, да, надеяться на то, что армия сохранится в том порядке, в котором она была, это невозможно. Значит, нам придется пополнять эти ряды.
Угу.
Вот. Краткосрочно, я думаю, что можем надеяться на 100%.
На 100%? А краткосрочно это сколько, чтобы мы понимали?
Ну, смотря какие будут боевые действия. Без применения ядерного оружия, я думаю, что это краткосрочно. Если на нас нападет все НАТО, то это 2, 3, 4 месяца, потом потери, и придется пополнять ряды нашей российской армии.
Мне, кстати, кажется, что это лишь мы думаем о том, что на нас будет нападать НАТО, и этот страх, он очень похож на тот страх, который испытывают латыши перед русскими, которые думают, что мы сейчас вот на них нападем. Вряд ли НАТО будет на нас нападать, кто воевать-то будет? НАТОвские солдаты пойдут захватывать Россию. Ну, то есть, это сомнительно. Политически они захватывают, экономически, да, безусловно. А так, ну, если предположить, вы говорите, ну, 3-4 месяца. Так-то мы прекрасно понимаем, что если будет какой-то затяжной вот такой страшный конфликт, похожий на то, что происходило в середине 20 века, да, Вторая мировая, Великая Отечественная в рамках Второй мировой, то армии, естественно, не хватит, и армию придется пополнять. Мы прекрасно понимаем, что армия в определенный момент вдруг мобилизует гражданские какие-то силы, превращая их в армейские. Это все мы понимаем. Я спрашиваю только об армии. Сколько она может держаться? Как она может держаться, на ваш взгляд? Защитит, не защитит? И 62% уверены в том, что армия защитит. 62%. Понимаете? А вот 38% не уверены вовсе. Они говорят, ну не знаем, не знаем. Большинство уверены, но 38% это довольно существенный процент, чтобы вы себе это отметили. Стабильность Путина, создание иллюзии процветания и счастья, Александр Железняков написал. Александр, может быть, я бы даже готов с вами обсуждать эту тему, но она никакого отношения не имеет к нашей теме. Я говорю о восприятии армии современной российской людьми русскими. 7373948. Так вот, русские люди современные воспринимают современную российскую армию так. 62% говорят, что она выдержит и она мощна, а 38% говорят, не выдержит и слаба. Как вас зовут, Алю, здравствуйте.
Николай меня зовут.
Да, пожалуйста, Николай.
Алло.
Да, говорите.
Ну, я служил в 79-81 год в армии, вот это была армия.
Ну, а вы что-то
я
знаете...
Я не жалею, что я служил.
Ну, понятно, но 79-й, вот это вот воспоминание, это потом как-нибудь за столом. Вы не можете сравнить современную армию, современную подготовку, современные технологии. Ну, просто элементарно, да, вот я спрошу, вот в вашем в том году были такие танки, которые сейчас есть? Был танк «Армата»? Был? Нет. Были самолеты, которые сейчас есть? Нет, безусловно, сушки там 27-е, они летают до сих пор, да, это разработано там 80-е годы и так далее, летают. Но, тем не менее, были? Нет. Ну, посмотрите, совершенно другие технологии. Посмотрите, как укомплектованы наши ребята, солдаты. Посмотрите, какие у них шлемы многозадачные, в которых что-то есть. Да? Я имею в виду серьезные спецоперации, которые производят ребята. Ну, что вы сравниваете, в самом деле? Что-то с чем-то. С трамвайной ручкой, да? Есть такое выражение. 7373948. Я сам пойду армии помогать, если что, говорит ДВ. А принятно, черт возьми, против России ополчилось все НАТО, говорит третий. Ну, нам нравится, честно говоря, нам нравится, что против нас тут ополчается. Мы народ подвига, мы любим подвиги, мы любим сопротивление, мы любим бороться с какой-то неведомой силой, мглой, которая вдруг на нас снисходит из ниоткуда. Нам это нравится. Нам нравится подвиг и геройство. Нам нравится стахановский подход. Честно, не поделать, так сложилось. Так сложились обстоятельства. Просто мужик был молодым. Вот ему и нравится то время. Сейчас он старый пердун, вот и ворчит, Артемка написал. Наши люди и армия побеждают смекалкой, говорит 51-й. Смекалкой ли? На мой взгляд, русскому народу присуща отвага дичайшая и умение умереть. И ценой жизни спасти других. Ну, то есть, лезть под танк, обвязанный гранатами, это как-то такая фишка русских людей. Вот, понимаете, все время все говорят о том, что посмотрите, посмотрите, вот там, ваххабиты какие-то, эти террористы, они способны на все, они взрываются там в каких-то торговых центрах, да, еще что-то происходит, убивают людей, они безбашенные. Не знаю, не знаю. Наши предки, наши люди и современные наши воины показывали такие чудеса, такой храбрости. Причем они выходили-то не крошить не простых людей в торговом центре где-то, или там в магазине, или на парковке. Они выходили один на один с танком. Ну, понимаете, один на один с танком. Ты идешь, тебя отдавят танк, а ты там что-то взрываешь еще параллельно под ним. Или просто взять и закрыть своим телом пулемет. Нормально, нет, отвага, круто. Дух. Присущ ли этот дух современной России, современным людям? Не знаю. Но у меня есть ощущение, что присущ. Сейчас в мирное время, безусловно, нет. Сейчас мы будем носить розовые шорты, растить бороды, ходить по парку Горького и играть в питанг. Но если вдруг петух в задницу клюнет, у меня есть такое ощущение, что все резко поменяется. Резко, очень быстро. Пока нам просто нравится быть подражателями Запада. Нам нравится, что Запад придумывает некие идеи, смыслы, которыми мы можем оперировать и как-то можем подражать. В музыке, в одежде, в журналистике, еще в чем-то. Подражание Запада. Нам это всем нравится очень сильно. Но может все очень быстро измениться. Очень быстро может все измениться. Но правда, тогда потребуется некий национальный дух. Не зря же Сталин произносил тост за русский народ. И не знали такого? Не знали за русский народ? Не знали слова Сталина? Ну, изучите вопрос. Не стоит отрицать роль националистического такого духа, национального, в победе над многими захватчиками России. Не стоит. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва, сайт. Дальше пошли.
Внимание, говорит Москва.
Слушать, думать, знать правильные глаголы.
94,8.
Какие технологии, это все 70-е? Ну какие 70-е? Вот армата вам новая. Чего вы мне рассказываете? Какие 70-е? Что это за мифы, которыми вы все живете? Вот. А если говорить о том, что разработки старые, ну так смотрите разработки американцев. Военная сфера, она такая. Разработки, они летают на самолетах, разработки 80-х годов. Посмотрите авиацию, даже ту же самую пассажирскую, да? Ну вот обычную, как вас возят туда-то, вы летите. Это тоже самолеты, Боинги, они 80-х годов. И тогда они старые. Просто проблема в том, что трудно переступить. Выйти на новую ступень. Потому что в определенный момент инженеры достигают такой высоты мысли, что дальше кажется некуда. И нужен какой-то рывок в технологиях. Ну, уже у нас каких только двигателей не сделали. Ну, где в 70-е годы были самолеты с управляемым вектором тяги? Ну, где? Чего вы рассказываете сказки? Ну? Ну, где в 70-е годы мог пролететь Су-24 над Дональдом Куком, и он весь выключался? Радиоэлектронная борьба. Где она такая была в 70-е годы? Чего вы рассказываете? Было что-то, безусловно, и многое, что используется, и на сушках 27-х летают, это хороший самолет. Но не надо прям преувеличивать-то и рассказывать всем о том, что у нас ничего нет нового. Есть. Просто вы за этим не следите, и вам это неинтересно. Булава что, старая, что ли? Новая. Сначала не летала, потом полетела. Все очень злорадствовали по поводу испытаний булавы, что там испытания не удавались. Ничего, сейчас можете злорадствовать по поводу ракеты НАСА, которая не полетела, вообще взорвалась на третьей минуте. Но вы почему-то предпочитаете злорадствовать только по поводу наших ракет. Ладно, я просто хочу вам сообщить одну такую вещь. Меня часто просто обвиняют в том, что я, может быть, как-то некультурно выражаюсь и так далее. А я нашел себе оправдание. Спасибо журналистам. Знаете, такой есть Максим Поташов. Знаешь Максима Поташова и Равшана Аскерова? Это знатоки, клуб знатоков, что, где, когда, знаешь? И у них состоялась переписка. Равшан Аскеров сказал, что спортивная ЧГК, что, где, когда, а это какой-то другой вид, что, где, когда, это какое-то, знаешь, типа не настоящее, что, где, когда. По телеку не показывает, значит, не настоящее. Типа отстой. И у них завязался спор с Поташовым, знатоки. Максим Поташов спрашивает Равшана Аскерова. «А твое какое дело?» Он вот примерно так спрашивает. Равшан Аскеров. «Знаешь, думаю, если бы ты так ответил в воскресенье на вопрос про голос Армстронга, у ведущего не было бы шансов не защитить этот твой ответ как правильный. И вы, глядишь, выиграли бы игру, а то ты мямлить что-то про Болеро начал». Пошла фишка. Максим Поташов отвечает. И тут бы мне нужны технические средства. Вот такие, смотрите. Он отвечает Равшану. На! Ну, вот так вот, знаете, вот как бы, вот так, знаете. Тихо, включите мне технические средства. Вот так, знаете. На! Равшан! На! Так понятней! И чтобы было понятно. На! Равшан! Так понятней, он говорит. Равшан отвечает. Слушай, а тут ты отвечаешь сильно лучше, чем в воскресенье в нескучном. Волшебный, просто сказочный Максим Поташов, как один из авторов кодекса спортивного ЧГК. Только что доходчиво рассказал мне, а заодно и всем смысл и пользу спортивной версии. Честное слово, сам Воланд не мечтал бы о таком тотальном сеансе саморазоблачения. Спасибо, ты бы хотел втащить Равшана Аскерова? Потому что он такой умник, серьезно, да? Я бы хотел ему втащить, но, ну так, морально, естественно, не физически. Короче говоря, если Поташов материться, я имею право на это. Я так считаю. Я считаю так. Если Поташов материться, я имею право на это. И я спрашиваю у вас. Вы как считаете, имеете ли вы право материться? 134-21-35. Да, мы имеем право материться, если матеряться с целой знатоки, что, где, когда. 134-21-35. Мы имеем право материться. 134-21-35. Хоть это и запрещено законом, но мы требуем разрешить нам матюкаться везде. 134-21-35. 134-21-36. Отказываем в этом праве всем. А Поташов плохой. 134-21-36. 134-21-35. Мы имеем право материться все, где угодно, когда угодно, ибо мы в свободной стране, и у нас демократия. 134-21-36. Отказываем в праве материться всем, и Поташов плохой. Поташов не знаток. Далее. Вот так вот. Все, а теперь отправляемся в движение, пока вы голосуете.
В движении.
7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва сайт. Сначала стань знатоком, а потом материв жираф Мариус говорит, то есть надо стать знатоком. А ты перед ним уж так выеживаешься, так заигрываешь. Любу долго посмотреть. Перед кем? Женя, вы не дописали. А я боюсь материться, не хочу гореть в аду, говорит Татьяна. Давайте материться, так как будет интереснее радио слушать. Это оскорбительно, дерзкий юрец. Я думал, что радио интересно слушать и без мата. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро.
Здравствуйте.
Андрей из Лондона.
Да.
Отличное движение на Горьковке. Перово пустое, главная аллея пустая. Угу. В общем, пятница.
Пятница, вы говорите. 37% радиослушателей говорят, давайте же материться. 63% говорят, запрещаем. Как вы достали! Как вы достали! Каждый раз я прошу вас разрешить мне материться, и каждый раз вы мне это запрещаете. Тогда мне больше вам сказать нечего. Дальше новости. После этого программа «Подъем» с Сергеем Доренко и Анастасией Янушко. Я с вами прощаюсь до понедельника. И да пребудет с вами сила.